Добрый день, дорогие иркутяне. Я от всей души благодарю Иркутский городской радиоканал за приглашение выступить касательно юбилея Надежды Аполлинаревны Казанцевой, потому что, на мой взгляд, Надежда Аполлинаревна Казанцева – одно из ключевых имен в истории иркутской музыкальной культуры. Если говорить о ее судьбе, то это явление поистине масштабное. Она была связана с выдающимися людьми своей эпохи и, несомненно, сама принадлежала к числу таковых. Собственно говоря, обо всем по порядку. Начать же, естественно, хочется с голоса нашей землячки. Итак, будет звучать «Золотая рыбка» Станислава Манюшко. Надежда Аполлинаревна Казанцева появилась на свет в Иркутске. Этот факт хорошо известен. Зато немногие знают, что при рождении именовалась она Надеждой Васильевной Савицкой. Как же так получилось? Да дело в том, что отцом, биологическим отцом Надежды, был польский дворянин Василий Андреевич Савицкий. Но он отличался таким разгульным нравом, и это совсем не устраивало его жену Екатерину Ивановну. Она добилась развода со своим супругом, что по тем временам было явлением исключительно редким, и в скором времени встретила военврача Аполлинария Иннокентьевича Казанцева. Он удочерил Надежду, и так Надежда Васильевна Савицкая стала Надеждой Аполлинаревной Казанцевой. Что хочется сказать? Почему Аполлинарий Иннокентьевич Казанцев был военврач, находясь в Иркутске? Потому что шла Первая мировая война, и он работал при военном госпитале. Сохранилась фотография до наших дней, где он запечатлен с Екатериной Ивановной как раз в воинских погонах в форме того времени. А потом, сразу забегая вперед, скажу, поскольку многие иркутяне, наверное, помнят этого человека, Аполлинарий Иннокентьевич на протяжении долгих лет преподавал в Иркутском мединституте, ныне медуниверситет это, и заведовал там кафедрой, стал доктором наук. Это был исключительно авторитетный ученый, которого, несомненно, помнят и в медицинской среде, и в среде археологов, потому что он, помимо всего прочего, очень любил участвовать в археологических изысканиях, то есть Аполлинарий Иннокентич, несомненно, был натурой многосторонней. Что же касается Надежды, она с детства любила петь. Поначалу, как она сама вспоминала, пела жестокие романсы под гитару, сама там подбирала аккомпанемент на слух, ну, а потом родители поняли, раз девочка такая музыкальная, надо бы учить ее игре на фортепиано. И отдали ее к Илине Ларионовой, была такая в Иркутске преподавательница фортепианной игры. Елена Ларионова увидела, что девочка очень даровитая, и передала ее своему педагогу Евгении Григорьевне Городецкой. Имя поистине легендарное, Евгения Григорьевна внесла гигантский вклад в развитие музыкальной жизни Иркутска. И вот Евгения Григорьевна разглядела в девочке не только задатки вот такой музыкальности, хороший слух, возможность быстро усваивать какие-то теоретические познания, потому что всем своим ученикам Евгения Григорьевна давала очень мощную теоретическую базу. Она увидела, что у нее хорошие вокальные данные, то есть девочка не просто там любит петь под гитару, это многие любят так петь, а девочка реально обладает хорошими вокальными данными, и первые уроки вокала преподала Казанцевой именно Евгения Григорьевна. И вот в конце 20-х годов в Иркутске с огромным успехом проходили музыкальные пятницы, лекции-концерты. На самом деле музыкальные пятницы стали идти еще с 1922 года, но, конечно, кульминация их проведения – это именно конец 20-х годов. Там, например, выступала такая молодая девушка Варвара Гагарина. Впоследствии она стала солисткой Большого театра. Там выступал пианист, ну, в первую очередь, как пианист-концертмейстер Валериан Каретников. Но это даже немножко пораньше, чем вторая половина 20-х, это больше первая половина и середина 20-х. Каретников стал работником Казахского театра оперы и балета. И очень много там еще было молодежи, которая потом нашла себя в мире музыкального искусства. Что же касается Надежды Казанцевой, она сначала выступила как пианистка, а потом выступила и как вокалистка в достаточно скором времени. Как пианистка — это 1928 год, как вокалистка — это 1929. И уже тогда Борис Михайлович Попов, постоянный лектор «Пятниц», отмечал в письме к известному советскому композитору Шиншину, что особо-то стоит выделить из участников Казанцеву, как такую певицу интеллигентную. Это очень важная характеристика, поскольку показывает вдумчивость молодой исполнительницы. А была она тогда настолько молода, что можно просто поражаться тому, какое впечатление она уже тогда производила на современников, ведь ей было 18 лет. В 1930 году девушка поступила в штат Иркутского радиоцентра. Он тогда только создавался, и штат во многом был таким молодежным, экспериментаторским. Ее взяли туда как концертмейстера, потому что уже солидная музыкальная подготовка. Но со временем увидели, что она может петь. И если вначале она выступала как разовая певица, разовый оклад, соответственно, то потом она регулярно уже стала как штатная вокалистка давать какие-то певческие выступления. Но ей хотелось учиться вокалу. И Городецкая ей тоже настоятельно рекомендовала получить хорошее вокальное образование в Москве. Поэтому Надежда Казанцева в 1932 году, в январе месяце, уехала из Иркутска в Москву. Я хочу сказать, что, конечно, родители отпустили ее с большой неохотой. Они были противниками вот этого отъезда. Пришлось Надежде покинуть и своего первого мужа, Владимира Сухиненко, который как раз незадолго до этого, после окончания Московской консерватории, прибыл в Иркутск. И, имея специальность пианиста, он очень быстро показал себя и как одаренный лектор-музыковед, и как талантливый музыкальный критик, поскольку стал публиковать в «Иркутской печати» уникальные по своему языку, по своей глубине и в то же время понятные массам рецензии. Владимир Федорович отпустил тоже Надежду Москву, и очень интересный факт. Я работал с документами разных архивов и выяснил, что вот та жилплощадь, которую занимал Сухиненко перед отъездом в Иркутск, она была на время за ним зарезервирована. И потом именно туда, вот на эту московскую жилплощадь, въехала Надежда Казанцева. То есть, видите, какой благородный жест. Он не только отпустил ее, он уступил ей свой угол в Москве. Да, это съемная площадь, совсем немного, но для того, чтобы обосноваться на первых порах, это было очень важно. В Москве Надежда Казанцева начинает брать уроки у Любови Яковлевны Шор-Плотниковой. Любовь Яковлевна Шор-Плотникова – уникальный человек. Она училась у знаменитейшей в свое время Дезире Арто. А Дезире Арто училась у легендарной Полины Виардо. То есть вот такая преемственность от самой Полины Виардо. И я сейчас думаю, что прежде чем продолжать рассказ, стоит послушать еще одну запись голоса Надежды Аполлинарьевны. На этот раз запись будет концертная, 1952 год. Она исполняет романс Булахова «Колокольчики мои».
Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая средь некошенной травы? Головой качая, конь несет меня стрелой на поле открытом, он востопчет по бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но устой не удержать бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль сметаю. Конь несет меня лихой, а куда не знаю. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая средь некошенной травы? Головой качаю.
В 1934 году была сформирована бригада мастеров искусств, которая ездила по железным дорогам. Они выступали в самых разных уголках страны, и в эту бригаду Казанцева была включена как пианистка, в первую очередь для того, чтобы аккомпанировать такому, знаете, очень умудренному опытом басу, он в скором времени умер, Василий Родионович Петров. Это вот были одни из последних его выступлений. Василий Родионович первоначально вообще не хотел брать девушку-пианистку, но когда послушал, сменил гнев на милость. То есть как концертмейстер Казанцева представляла собой тоже нечто довольно серьезное. Итак, в эту бригаду вошли Василий Родионович Петров, Ирма Яунзем, известная исполнительница фольклора разных народов, Ксения Дзержинская, солистка Большого театра, молодой певец Иван Назаренко, тенор, ставший мужем Надежды Казанцевой. Итак, они поехали по железным дорогам. И вот как-то Дзержинская заболела и не смогла продолжать эти выступления. А там была специфика такая, что было запланировано несколько поездок подряд. То есть они едут, потом возвращаются в Москву, потом опять едут. Итак, как же быть? Нужна певица. И вдруг выходит на сцену Казанцева. Ее уговорили, она бы сама не решилась, просто в бригаде знали, что она умеет петь. Говорят, ну попробуй. Она вышла и произвела на всех огромное впечатление. Уже тогда слушатели принимали ее просто на ура. Неудивительно, что в апреле следующего 1935 года Надежда Казанцева стала солисткой Всесоюзного радиокомитета. А что такое Всесоюзный радиокомитет? Это твой голос слышит вся страна. И тем не менее, многие певцы Всесоюзного радиокомитета так и остались певцами радио, и не более чем. Почему? Пожалуй, ответ мы находим в одном из интервью Надежды Казанцевой. Она, естественно, вспоминала о коллегах исключительно тепло и ни о ком не говорила дурного слова. Но она говорит, что радио расслабляло. Многие привыкли петь с нотами, кто-то мог петь и с текстами исполняемых произведений, перед микрофоном, здесь же не надо думать о том, как ты смотришься. И они расслаблялись. И во время таких вот уже обыкновенных встреч с публикой эти певцы смотрелись не лучшим образом. Надежда Полинаревна всегда была очень требовательной к себе. Она уделяла огромное внимание и тому, во что она одета при открытых выступлениях, выступления на публике тогда так называли, и как она держится, и упаси бог, говорила она, что я пела бы по нотам. Это очень расслабляет. Я, говорит, всегда выучивала все наизусть. Это, естественно, позволило ей выступать в открытых программах довольно успешно и выделиться быстро среди певцов Всесоюзного радиокомитета. Она говорит, что радио сыграло в ее жизни огромную роль, потому что это было, по ее словам, как три консерватории. Виднейшие советские композиторы, дирижеры работали с певцами радио не только над освоением некоего материала, они консультировали их по общим музыкальным вопросам, и поэтому был дух такой интересной творческой работы, и для молодого певца это было исключительно хорошей школой. Перед войной там было осуществлено несколько концертных исполнений опер, и важно, что это шло и в эфире, и на концертных площадках. Допустим, они возили вот эти вот концертные исполнения в Баку в 1936 году. Но вот началась Великая Отечественная война. Это было суровое время, и надо сказать, что Надежда Казанцева вначале была эвакуирована в Новосибирск, пробыла там совсем недолго, возвратилась в Москву, продолжила работу на радио, и так получилось, что именно вот эти тяжелые годы войны стали временем ее такого творческого взлета, поистине необыкновенного. Именно тем временем, когда она выделилась среди солистов радио и ярко заявила о себе реально на всесоюзном уровне. Благодаря чему это получилось? В 1942 году Ренгольд Морицевич Глиер, выдающийся советский композитор, приступил к работе над концертом для голоса с оркестром. Очень сложное вышло произведение, было оно окончено в первой половине 1943 года, и композитор сразу же пришел на всесоюзное радио. Он сказал, что хочет услышать это произведение как можно скорее, дали его нескольким певицам поизучать, и Казанцева быстрее всех справилась, тем самым показав, что она способна в кратчайшие сроки освоить сложнейшее произведение. Глиер раньше не знал Казанцеву, но был в восторге от того, как она спела эту вещь, и 12 мая 1943 года в колонном зале Дома Союзов было это произведение впервые представлено публике. Ну, а потом Казанцева многократно исполняла его на различных площадках, пела его не только в нашей стране, но и за рубежом. Если же брать нашу страну, она пела его в нескольких десятках городов, где проходили ее гастроли. В общей сложности концерт для голоса с оркестром был исполнен Казанцевой более чем с 60 дирижерами. И вот этот концерт, конечно, прославил ее имя. Плюс в эти же годы начинаются такие большие сольные выступления Казанцевой в разных городах, ее имя узнают. В 1944 году ей присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а лишь тремя годами позже, в 1947 году, звание народной артистки РСФСР. Вот почему-то в 1957 году отклонили ходатайство о присвоении ей звания народной артистки СССР. Мне думается, что абсолютно не по творческим критериям, а, конечно, какие-то там трения наверху, о которых мы сейчас не знаем, какие-то кулуарные разборки. Очень досадно, потому что, несомненно, по своему исполнительскому уровню Надежда Аполлинарьевна более чем заслуживала этого звания. Итак, в 1940-е годы Надежда Казанцева начала такую активную гастрольную деятельность. Но одни из первых эпизодов — это выступление перед бойцами действующей армии в годы Великой Отечественной войны. И первый ее выезд — это 1943 год, выезд на Ленинградский фронт. Она говорила, что было исключительно опасно. Они ведь выступали и в воинских частях, и в самом блокадном Ленинграде. И рассказывала Надежда Казанцева, вошли в здание, переждем там бомбежку. Это вот в самом блокадном Ленинграде. Потом кто-то говорит, ой, это же солнечная сторона улицы, обычно немцы бьют именно по солнечной стороне. Перейдем, значит, на теневую. Переходят. И буквально через минуту этого здания, где они стояли, уже нет. То есть вот смерть ходила рядом, прямо в двух шагах. И тем не менее эти концерты проходили с большим воодушевлением. И принимали бойцы с воодушевлением, и выступали артисты с совершенно особенным чувством. Потом были выступления в поверженном Берлине, сразу после Дня Победы, в мае 1945 года. И когда журналистка Ирина Бедерова спрашивала уже в 1992 году Казанцеву, что она там пела, Казанцева говорила, в годы войны в Берлине всегда особенно хорошо принимались какие-то веселые, радостные вещи, такая популярная классика. И в числе вот этих вещей было «Болеро» композитора Лекока из опереты «Рука и сердце». Давайте послушаем запись этого «Болеро».
Виноград, и льется жарчащим потоком вино золотистый фасад. Тогда на капустном пустяке оденется золото свет, тогда слова песни и пляски, звуки и горести нет. Слышишь, это поют волынки, след снесется, сутка спаньет, яркие ткани, как на картинке, в лучшие дни стране. Как на картинке, в лучшие дни в стране.
Успешные работы Надежды Казанцевой следовали одна за другой. Так, в 1944 году ей дали возможность выступить на сцене Большого театра в партии Виолетты, в известной опере Верди «Травиата». И, казалось бы, такой момент — выступила. Выступила успешно. Пригласили работать в Большой театр. Потому что многие, кто дебютировал на сцене Большого театра, они там просто дебютировали, и все. Казанцеву уже именно пригласили туда работать. И что бы вы думали, она отказалась. Она отказалась, потому что ей, по ее собственному утверждению, была ближе концертная деятельность. И, пожалуй, она была права, потому что, конечно, в этой сфере она отличилась исключительно ярко, оставила уникальный след. Вообще она стала одной из первых академических певиц в Советском Союзе, которые начали действительно такую масштабную концертную деятельность. Можно назвать еще обладательницу лирико-колоратурного сопрано, как и у Казанцевой, такой же тип голоса, Дебору Яковлевну Пантофель-Нечетскую. Немного позднее Зара Долуханова, знаменитая. Но другие-то певцы не вели, конечно, столь активной концертной деятельности в те годы. Именно речь о певцах, которые представляли академическое вокальное искусство. Естественно, активно гастролировали солисты оперы. Но вот среди певцов академического плана, которые избрали своим профилем концертную деятельность, столь успешно, повторяю, были три имени. Это Казанцева, Пантофель-Нечетская и Долуханова. Очень важно, что каждая из них привнесла какие-то моменты на концертную сцену, которые именно вот она первая представила. Допустим, Казанцева стала первой из них с успехом петь какие-то вокальные циклы. Она представила публике, например, вокальные циклы Гуга Вольфа, цикл Прокофьева «Романсы на стихи Ахматовой». Еще некоторые вокальные циклы зарубежных авторов, русских авторов, советских авторов. Это очень интересное явление. Потом, что стоит еще отметить? Казанцева исполнила такую сложную вещь Николая Метнера, как соната «Вокализ». И сам Метнер, находившийся в эмиграции в Лондоне, он поймал советское радио, услышал, как Казанцева это поет, и сказал, что «я о лучшем не мечтал, вот это эталон». То есть, понимаете, такая оценка со стороны выдающегося автора – это поистине показательно. В эти годы после войны Казанцева активно начинает выступать за рубежом. Особенно следует выделить ее выступление в Вене. Это был настоящий триумф. И в венской печати появилась заметка, где было написано: сравнить ее можно только с Марией Ивагюн или Тотти Дальмонте. Это известнейшие на мировом уровне певицы тех лет. В общей сложности Казанцева выступила в 16 странах мира, помимо СССР. И, выступая за рубежом, как она сама вспоминала, ей всегда было важно представить свою страну, свое русское национальное певческое искусство. Показателен пример с Лондоном. Там она выступала в 1951 году. В Лондоне относились к советским артистам очень настороженно. Рецензии в газетах тоже были разные. Например, скептический такой тон. «Ой, как мастерски там Казанцева поет. Вроде звуки извлекает, вот как дивная зверюшка». Примерно вот так писали. То есть была задача поиздеваться над советскими артистами. Но, тем не менее, она всегда держалась с достоинством. Она понимала, что она здесь представляет свою страну. И перед разношерстной публикой, которая знаете, реагировала так довольно скептически на многие вещи, что там советские артисты привезли. Она пела «Россию», песню Анатолия Новикова на стихи Сергея Алымова, такой своеобразный гимн страны, можно сказать. И после этого гигантское количество находившихся в зале, все они встали. То есть это было настолько фееричное явление, что чопорные англичане, русские эмигранты, которые тоже к Советскому Союзу относились по-разному, они все признали величие Надежды Казанцевой вот с этой вот потрясающей песней. Давайте послушаем «Россию». Это тоже запись концерта 1952 года, правда, данного в Советском Союзе. Стоит сказать, что Надежда Казанцева, несмотря на свою известность на международном уровне, никогда не забывала о земляках. Начиная с 1952 года, она регулярно приезжала в Иркутск, и эти выступления проходили с большим успехом. Даже выступления последних лет, когда уже Казанцева не пела такой колоратурный репертуар с блеском, как до этого, перешла преимущественно на романсы, они все равно проходили с большим успехом, и в 1973 году, во время вот одного из таких концертов, на нем присутствовала иркутская журналистка Бетти Приловская. Она потом опубликовала рецензию, в которой были такие слова, что, пожалуй, без голоса Казанцевой Иркутск не представить, как не представить его без Ангарского моста. Потому что действительно гордились люди своей землячкой, для них она была поистине символом. Но потом наступили такие трудные времена, перестройка, изменения музыкальных вкусов, как-то связи Казанцевой с Иркутском прервались. И печально, что, допустим, звание «почетный гражданин» Иркутска, которое носят виднейшие уроженцы нашего города, но это помимо тех, кто здесь живет и трудится, так и не было ей присвоено. Хотя человек, безусловно, более чем заслуживал. И единственным моментом в 1998 году, вот таким позитивным моментом, стала выставка в Краеведческом музее, которую организовала Нина Александровна Львова, известный в Иркутске геолог. Поскольку ее сестра тоже была певицей, пусть и не столь знаменитой, как Казанцева, но тоже выступавшей в Москве, она задумалась, а почему бы не организовать выставку о вокалистах, появившихся на свет в Иркутске, либо о тех вокалистах, которые провели здесь юные годы. И тогда как раз Нина Александровна встречалась с Казанцевой, получила кое-какой материал, прошла эта выставка, и с той поры больше не было в течение долгих лет никаких мероприятий в Иркутске. Несмотря на то, что в Москве вышла книга о Казанцевой в 2004 году, потом вышла еще прекрасная передача на телеканале «Культура» к столетию со дня рождения артистки, это 10 лет назад, в 2011 году. Постоянно проводились вечера ее памяти в Центральном доме работников искусств, и, естественно, 110-летие — это такой повод, чтобы восстановить историческую справедливость. Уже на нескольких площадках мы разговаривали с иркутянами о Надежде Аполлинарьевне. У нас еще планируются мероприятия, которые ей посвящены. В частности, будет о ней лекция в цикле «Прогулки по старому Иркутску». И будет лекция в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Но о времени уже будет сообщено позднее. Тем не менее, я что хочу сказать, что, конечно, Надежда Аполлинарьевна такой человек, о котором говорить можно и много, и долго, тем более, что она была знакома, как я уже упоминал в начале передачи, с виднейшими людьми своей эпохи. Так, например, министр культуры Екатерина Фурцева присылала ей открытки, где подписывалась запросто. Катя, она очень тепло относилась к Казанцевой. Правда, возникает вопрос, почему все-таки так и не дала ей звание народной артистки. Вот это, видимо, было следствием того, что еще до Фурцевой была эта неприятная ситуация в 1957 году с отказом, и сама Надежда Казанцева уже потом могла отказываться от выдвижения просто из гордости. Такую гипотезу выдвигала ее дочь Ирина Александровна, когда я спросил, вот почему Фурцева так тепло относилась к Казанцевой и так не было присвоено это звание. Потом можно еще привести вот такой пример. Людмила Зыкина, все знают это имя. Великая, я считаю, русская певица. А немногие знают, что в молодости Людмила Зыкина брала уроки вокала у Казанцевой. Казанцева ей позволяла заниматься так, чтобы сохранять свой голос неповторимый, свою творческую индивидуальность и в то же время усвоить некоторые вокальные приемы. Так что вот такие удивительные вещи, связанные с именем нашей землячки Надежды Аполлинарьевны Казанцевой. А сейчас, в завершение нашей передачи, мне хочется предложить вам послушать еще одну запись. Арию «Шамаханской царицы» из оперы «Золотой петушок» Николая Андреевича Римского-Корсакова. А я с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире.